Я вас всех приветствую еще раз. И сегодня у меня к вам такое слово, которое называется «встреча с Богом». Встреча с Богом, или можно так сказать, столкновение с Богом. И вы знаете, наверное, что на следующей неделе мы все с вами уезжаем и будем искать лица Божьего на таком интересном служении, которое так и называется «встреча с Богом», «encounter», да? И если посмотрим вообще мужей Божьих, проследим просто их жизни в Слове Божьем, в Библии, и просто даже люди, которых называют святыми, да, которые принесли очень много плода для церкви, для Господа, мы можем проследить, что у них у всех была вот такая встреча с Господом, особенная встреча. Вы можете сказать, что мы же должны искать лица Божьего каждый день. Да, конечно, и это правда. Но происходят иногда такие встречи, которые просто меняют всю жизнь человека. И мы можем это увидеть и в жизни Авраама, и в жизни Моисея, и в жизни Павла, и в жизни царя Соломона. Тогда, когда Бог являлся в своем присутствии, когда открывал свои планы, когда очищал, прикасался, когда говорил что-то, что просто человеку помогало двигаться дальше и быть очень близким с Богом, продуктивным в Боге. И я бы хотела действительно, чтобы мы сегодня рассмотрели несколько примеров из Библии, когда люди проходили вот такие вот встречи с Богом, столкновения с Богом, скажем так, да? И вы знаете, происходит такая ситуация, что наша жизнь время от времени, она как будто, знаете, духовная жизнь пересыхает. Как будто мы питались вроде бы, а потом начинается какая-то рутина. Начинается сухость молитвы, начинается какая-то приходит депрессия, отсутствие радости. Слово Божье ты просто заставляешь себя читать. И я думаю, что у всех были такие периоды в жизни. И знаете, на самом деле, кто научился выходить из них, да, те знают, что, в принципе, оно приходит, и с этим нужно бороться. Ты не должен оставаться в таком состоянии. Потому что происходит следующая ситуация. Когда мы отдаляемся от Бога, таким образом мы, знаете, никак не приближаемся, но мы в буквальном смысле, если мы что-то ставим на стопор, молитва наша сухая, если нет общения с Богом, то мы действительно будем отдаляться. И Бог, Он не будет никого, знаете, где-то искать. Он все-таки ждет первых шагов, чтобы шаги были инициированы нами. Знаете, это не так, как у людей. Есть такая пословица: проверка временем и расстоянием не помешает. Но дело в том, что с Богом так не работает. Если мы отдаляемся от Бога, и если мы не уделяем этому вниманию, а как-то просто все, знаете, идет само по себе, и мы удовлетворены таким сухим нашим состоянием, то просто будет еще хуже. Лучше не будет. Я вспоминаю, первая моя любовь, и мальчика забрали в армию, и я плачу, а мама мне говорит: проверка временем и расстоянием вам не помешает. И действительно, не прошло там сколько-то там времени, и уже и любовь это прошла. У Бога так не бывает. Здесь не работает проверка временем и расстоянием. Мы все время должны искать Его лица. Мы все время должны приближаться к Нему. И если этого не происходит, то мы просто обделяем сами себя, потому что Бог имеет намного-намного больше, чем нам вообще даже представляется, да, потому что, как правило, наши молитвы, они заполнены чем? Ну, чтобы деткам было хорошо, чтобы было здоровье, чтобы был достаток и так далее, да. На самом деле у Бога планы невероятные, волнующие. И вот когда происходит наше приближение к Богу, когда мы действительно ищем Господа, да, когда мы избавляемся от каких-то вещей, 100% вероятность, что Бог эти планы нам откроет. И тогда действительно уже ничто не удержит нас просто вот в такой сухой пустыне. Мы будем идти, мы будем делать эти планы. Я бы хотела, чтобы мы сегодня открыли три места. Первое место – это Исаия, пророк Исаия, 6 глава. Давайте откроем, пожалуйста. Это, скажем так, встреча Исаии с Господом. Encounter Исаии с Господом. Это действительно, он переживал вот такое вот сильнейшее просто присутствие, наполнение Богом. Ага, есть здесь, да? Давайте будем читать. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле, высоком и превознесенном, и края риз его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по шести крыл, двумя закрывал каждое лице свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг ко другу, и говорили: свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его. И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курениями. И сказал я: горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами. И глаза мои видели царя, Господа Саваофа. Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами жертвенника, и коснулся уст моих, и сказал: вот, это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен. И услышал я голоса Господа, говорящего: кого мне послать, и кто пойдет для нас? И я сказал: вот я, пошли меня». Вернись, Люда, опять на первый стих, первые стихи. Когда мы читаем этот отрывок, мы можем увидеть несколько закономерностей, которые произошли во время этой встречи Исаии с Господом. Во-первых, встреча эта была, она была инициирована Богом, она была неожиданна. И мы видим, что настолько было сильное присутствие, настолько действительно сказано, что он сидел, и края риз его наполняли весь храм. Мы до конца не знаем, это было ли видение, или Исаия был действительно восхищен на небеса. Но мы видим, что действительно Божье присутствие, просто Исаия не мог стоять в этом Божьем присутствии. И вы знаете, следует сказать, что встреча с Богом, она должна происходить у нас. И это не только для каких-то героев веры, это не только для пасторов, это для каждого человека. И это очень важно, потому что на самом деле наши уши, духовные уши, они настолько, знаете, пропитаны миром, проблемами, какими-то переживаниями, что очень часто, когда Бог что-то хочет нам сказать, люди жалуются и говорят: «Я не слышу голоса Бога». У меня тогда вопрос: а когда в последний раз ты уединялся и искал Его лица? Когда в последний раз ты давал просто жертву временем своим и куда-то просто уходил, не обязательно на энкаунтер, может быть, уезжал куда-то в лес, куда-то в парк, уединялся просто от всего и действительно слушал Бога? Потому что проблема не в том, что Бог не говорит к нам, а проблема в том, что наши уши, они забиты просто, как ватой, знаете, как в самолете, когда заглушки эти, ты ничего не слышишь. И просто надо действительно отсоединиться, нужно от этого мира отойти, чтобы действительно вот это Божье присутствие, оно просто тебя окутало, и чтобы Господь стал говорить тебе. И вот здесь мы видим, что действительно Божье присутствие, оно было таким просто каким-то, знаете, ошеломляющим. И Исаия был потрясен, то, что он увидел, да. И что произошло дальше? Исаия, он, здесь описывается, что вокруг него стояли серафимы, шестикрылые и так далее. Третий стих, четвертый, Люда, дальше. И Исаии приходит вдруг понимание того, насколько он грешен. То есть, вы знаете, кто переживал вот реально Божье присутствие, когда просто вот Дух Святой, как мантия на тебя опускается, вдруг ты осознаешь себя каким-то вот, знаете, грязным, ничтожным, и когда Бог приходит, всегда приходит сокрушение, всегда приходит покаяние, потому что когда приходит Божья святость, твоя нечистота, она просто возопьет из тебя. И недаром просто в храме, да, когда евреи служили, если священник, он был в чем-то нечистый, он мог умереть и замертво просто в святая святых упасть. И поэтому у Исаии, у него происходит вот это вот сокрушение. Он говорит: горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами. Да? То есть что происходит? Когда Бог приходит к нам, когда мы действительно идем к Нему навстречу, мы видим просто Его превосходство, Его величие, и мы видим в чем-то свою нечистоту. И это хорошо, потому что, знаете, когда нету рядом Бога, когда нету святости Его, когда Дух Святой не касается, не проговаривает, мы же все святые. Нам кажется, что мы все хорошие. И вы знаете, когда люди уединяются, когда люди ищут Бога, когда люди едут на тот же энкаунтер и говорят, ну я ни в чем не освободился, я ни в чем не каялся, меня ничего не затрагивало. Ты просто не отключил свои мозги, ты не отдался Господу, ты не позволил Ему совершить в себе какую-то работу. Потому что на самом деле, знаете, мы настолько заквашены этим миром, и дьявол точно так же не дремлет и пытается просто всяческим образом посадить вот это свое гнилое семя. И вот когда человек находится в Божьем присутствии, приходит это ощущение Божьей славы, и в отражении Божьей славы ты видишь свои несовершенства. Но это не для того, чтобы тебя ввести в какой-то даун, в чувство вины и так далее. Но чтобы произошло покаяние и чтобы произошло очищение, так как произошло с Исаией. Что мы видим дальше? Дальше, Люда, пожалуйста. И действительно, он видит вот это «свят, свят, свят, Господь Саваоф», да? «Тогда прилетел ко мне один из серафимов». И что происходит? Происходит очищение Исаии. То есть серафим прикасается углем, углем с жертвенника он прикасается к кустам Исаии, и он очищает его. Так вот, я хочу сказать, что если мы в Божьем присутствии, если действительно это покаяние происходит, Бог обязательно очистит нас, обязательно произойдет какой-то плод покаяния, и мы поймем в чем-то свою неправоту, в чем-то свою нечистоту. И Господь прикасается к нам, да, и происходит просто действительно вот этот шаг к нашему покаянию, к очищению, точно так, как он был у Исаии. И это хорошо. Но вы можете сказать, что зачем как бы нам нужны вот такие все, ну, такие как бы встречи, если на самом деле Бог нас простил и очистил. Да, это так. Бог действительно через Иисуса Христа, Он простил все наши грехи и очистил, да. Но дело в том, что наша жизнь сейчас хоть и не ведома грехом, но у нас есть неизмененный характер, неизмененный разум, у нас есть необновленные наши эмоции. И получается, что когда Дух Святой, когда Его присутствие, Дух Святой открывает вот это все, что не соответствует личности Иисуса Христа, характеру Иисуса Христа. И если мы не будем Богу давать такой возможности работать с нами, мы превратимся просто постепенно в религиозников, которым нет нужды в покаянии, которым не надо, в принципе, ни о чем сожалеть и не надо ни в чем каяться, потому что они уже в таком, знаете, в превосходстве, в помазании, в гордости. И это очень-очень опасно. Мы должны позволять просто Богу действительно работать с нами. Понимаете, когда мы к Богу приходим, несколько слоев, как короста просто на нас, грехи, может быть, какие-то вещи, какие-то проклятия, какие-то непрощения, отверженности, они держат нас, и это работа не одного дня, чтобы действительно это ушло с нашей жизни. Но когда Господь прикасается, Господь, когда открывает действительно, в чем проблема, тогда действительно происходит вот это очищение, очищение, которое и произошло, в частности, у Исаии. И смотрите, что здесь также предыдущий стих. Мы видим, что Исаия, он просто, он восклицает, что он верни, пожалуйста, Люда, на пятый. Исаия, мы видим, нет, не здесь. Ангелы восклицают, свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его. И дальше поколебались верхи врат от гласа восклицающих, дом наполнился курениями. Смотрите, дом наполнился курениями, это Божья шекина, да, это Божье присутствие просто вошло, оно действительно заполнило весь храм. Происходят ли такие вещи сейчас? Да, конечно же, происходят. Получается, что Дух Святой, Он повсюду, но иногда Божье присутствие настолько сильно, что человек не может даже устоять на ногах. И это нормально. И если вы будете действительно на этом служении, энкаунтер, вы будете видеть, что люди некоторые просто не могут стоять в Божьем присутствии. Кто-то стоит, держится, а кто-то просто, ну скажем так, отключается. Почему такое происходит? Потому что его дух открыт к принятию Духа Святого. Он полностью просто готов и открыт к тому, чтобы Господь работал с ним. Поэтому не надо съеживаться, не надо держаться за стулья, но нужно позволить, чтобы Бог просто совершал с нами какую-то работу. Не нужно вот действительно быть такими, знаете, хладнокровными и не позволять Богу делать то, что Он хочет делать. Пускай дальше, пожалуйста, Люда. Что мы видим дальше? Когда Бог являет свою святость, когда мы видим свои несовершенства, когда мы в покаянии это отдаем, когда Бог очищает. Дальше Господь говорит, что я имею для тебя поручение. Я хочу, чтобы что-то ты сделал, да? И мы видим, что Господь сокрушается, 8 дальше Люда, Он говорит, что кого мне послать? То есть Он ищет человека, и нету никого, кто пойдет за Господа, кто станет в проломе, да? Когда все это совершено, тогда человек действительно, он готов что-то сделать для Бога. И Исаия, он просто незамедлительно, он говорит, вот я, пошли меня. Точно так же когда-то, когда Моисею, перед тем, как выполнить вот это задание, вывести народ из Египта, Господь явился в горящем кусте. И мы видим, что Моисей пошел навстречу, Моисей мог бы сигнорировать, ну, горит куст и горит, да, но мы должны быть доступны, мы должны быть открыты, и если мы хотим каких-то изменений в нашей жизни, мы не то, что должны где-то сомневаться, знаете, не то, что должны как бы взращивать эти отношения, поощрять, мы должны бежать к Богу, если есть такая возможность, если предоставляется такая возможность где-то уединиться. Я не говорю, что энкаунтер — это панацея, но это действительно такое служение, за которое 3 дня за вас держат пост служителя, когда действительно ищут лица Божьего, когда действительно Божьи откровения просто проговариваются человеку в жизнь. И когда мы сами препятствуем и говорим, я не могу, я занят, я недоступен, ты лишаешь сам себя благословений. И поэтому мое пожелание готовиться уже сейчас тем людям, которые поедут, тем людям, которые хотят действительно от Бога что-то услышать. Знаете, как камертон просто вот настраивает пианино, да, на тональность, точно так уже сейчас настраиваться. Господь, что ты хочешь в моей жизни сделать? Что ты хочешь, может быть, очистить? К чему ты хочешь прикоснуться? Выжги это просто своим огнем. Я хочу быть в твоей воле. Я хочу действительно быть посланным тобою и использованным тобою. И это очень-очень важно, чтобы мы действительно просто прошли все эти этапы, как Исаии сказали, Господь, вот я, пошли меня. Потому что очень часто, вы знаете, мы имеем вроде бы желание служить Богу, но вот эти все вещи, знаете, мы даже не понимаем, что нам нужно и это очистить, и это отдать, и это отпустить, понимаете? Но когда приходит Божье присутствие, когда ничего нам не мешает, только мы наедине действительно с Господом, тогда ты понимаешь, что все, за что я держусь, оно не имеет вообще никакого смысла в моей жизни. Следующий пример я бы хотела, чтобы мы с вами открыли Бытие, 18 глава, с 1 стиха и ниже. Бытие, 18 глава, с 1 стиха и выше. Это встреча Авраама, встреча с Богом Авраама. У него действительно было такое, знаете, глубокое переживание с Богом, и мы знаем завет с Богом, который был заключен между Авраамом и Богом, это один из колоссальных заветов, по которому сейчас живет, в принципе, и все население Израиля, каждый уважающий себя еврей, они до сих пор этот завет хранят, да, и каким-то образом мы, как через Иисуса Христа, скажем так, потомки Авраама, мы тоже имеем благословение от этого завета. И вы знаете, когда смотришь на вот эту встречу Авраама и Бога, просто поражаешься, насколько Господь, ну, Он действительно просто раскрыл свои сокровищницы для него, да? Потому что мы знаем, какая проблема была у Авраама. Мы знаем, что ему было 100 лет, и жене было 90, и у них не было детей. Мы знаем, насколько это их огорчало и расстраивало. И вот мы просто сейчас проследим, что же произошло в результате такой встречи. Смотрите, с 1 стиха. «И явился ему Господь у Дубравы Мамре, когда он сидел при входе в шатер свой во время зноя дневного». Почему Бог не явился, когда он на подушке лежал где-то в шатре? Почему не явился, когда он там кушал или что-то такое? Вы знаете, как я проследила просто на своей жизни, Бога очень тяжело найти в доме своем. Я не знаю, как у вас, но у меня, так я не знаю, это или в туалете просто закрываться, или где-то в бейсменте, потому что на самом деле очень-очень-очень много отвлекающих моментов. Ну, не беря во внимание, если даже детей, какие-то вещи постоянно тебя дергают. И, конечно, самое лучшее место для меня – это парк, да, это природа. И мы видим, что он был вне шатра, но слава Богу, что вне шатра, он там не рубил там дрова, но просто сидел, да, он сидел, и вдруг приходит действительно вот это вот Божье присутствие, приходит Господь. Он возвел очи свои и взглянул, и вот три мужа стоят против него. Увидев, он побежал навстречу им от входа в шатер свой и поклонился до земли. Интересно, три мужа, да? Много всяких версий, это было три ангела. Но многие теологи говорят, что это прообраз Троицы, Отец, Сын и Дух Святой, да? То есть сам Бог явился Аврааму вот в виде этих трех святых людей. И мы видим вообще, какая реакция Авраама. Здесь сказано, что он побежал навстречу им, да, и поклонился до земли. В английском переводе сказано, что он поспешил. То есть он понял, что это Божье просто провидение, что сейчас просто какая-то божественная сущность в этих людях, и он поспешил навстречу к ним. Почему мы не спешим к Богу? Почему мы не ценим просто, знаете, вот это вот общение, которое мы можем с Богом получить? Потому что представьте, какая у нас привилегия. Дух Святой, который есть на земле, Он может практически хоть каждый день с нами общаться и разговаривать. И проблема не в том, что Дух Святой занят, но проблема в том, что мы не бежим к Нему, мы не спешим, и мы, как Авраам, не ведем себя, мы просто не поклоняемся до земли, мы не преклоняемся перед Ним, да? И действительно, мы должны понять, что Бог велик, и Он заслуживает почитания, заслуживает уважения. И дальше смотрите, что он говорил Авраам, и сказал: «Владыка, если я обрел благоволение пред очами твоими, не пройди мимо раба твоего». А «владыка» в английском переводе мы можем читать, он говорит «Господь» или слово, одно из имен Бога, Иегова, Яхве, да? И он обращается «Господин», да? Ну, казалось бы, там три человека, да? Но он обращается, он понимает, что это Бог, да? И я хочу сказать, что Божье желание просто действительно встретиться с нами, Божье желание, чтобы мы вышли к Нему навстречу. И тогда действительно то, что Он имеет для нас, оно просто изольется, оно не ограничено. Я не хочу вас подсаживать на какие-то сразу обещания, что вы сразу станете там миллионерами или что, не в этом дело. Но если мы идем навстречу к Богу, Бог никогда не остается молчаливым. Он сказал, что те, кто ищут меня, они находят. И смотрите, что происходит дальше. Бог хочет общения. И дальше происходит следующее. «Не пройди мимо раба твоего, и принесут немного воды, и омоют ноги ваши, и отдохните под сим деревом, а я принесу хлеба, и вы подкрепите сердца ваши, потом пойдите в путь свой, так как вы идете мимо раба вашего». Они сказали: «Сделай так, как говоришь». Смотрите, сначала он говорит, как бы в единственном числе, он понимает, что это сам Господь. Но потом что он делает? Он служит этим людям, да? То есть он служит практически Богу. Что делает современное христианство? Мы хотим, чтобы Бог служил нам. Мы даже, когда, знаете, мы хотим пробуждения, мы говорим: «Бог, ты приди, ты сделай то-то, то-то, то-то». То есть мы практически отдаем ему приказы. Но заметьте, что он здесь служил Богу. И, может быть, это как-то звучит так тривиально, что он там ноги предлагает помыть, покормить и так далее. Наше служение Богу – это быть близко возле его сердца. Это слушать его, это приблизиться к нему, это иметь вот это вот близкое общение. Вот это наше служение Богу. Потому что получается, в принципе, ну как бы мы служим людям и таким образом служим Богу. Но мы себя обделяем, и где-то нас просто религия обворовала, когда мы думаем, что к Богу уже как бы приближаться и не надо. И у нас должно быть вот такое желание послужить Богу, да, просто приблизиться к Нему, точно так же, как у Авраама, да. И в английском переводе здесь сказано: «Сделай так, как говоришь», в английском сказано «very well», «очень хорошо». То есть мы видим, что Бог, Он был доволен, что Авраам себя так повел. Ну, казалось бы, ну там три мужчины, там три человека, откуда они взялись, что это такое, да? То есть Авраам, в принципе, как бы мог бы сильно так и не распинаться, но он действительно поспешил, побежал, поклонился, потому что у него уже была эта чувствительность Божьего присутствия, да? И он начал им служить. Так мы с вами точно так же. Господь особо не требует, чтобы мы мыли Ему ноги. Да, Он говорит, что мойте ноги друг другу, служите друг другу. Но когда есть возможность, мы должны действительно послужить Ему, идти к Нему навстречу. Да? И знаете, сказано дальше, Люда, дальше. Дальше он говорит: «Поспешил Авраам в шатер к Саре и сказал ей: поскорее замести 3 саты лучшей муки, сделай пресные хлебы. Побежал Авраам к стаду, взял теленка нежного и хорошего и дал отроку, и тот поспешил приготовить его». Смотрите, выбирает продукты человек, да? Самое лучшее, самое хорошее. Он понимает, что он это делает для Бога. Вот наша жертва, да? Когда я слышу, знаете, какие-то отмазки, что я не могу там то-то, я не могу это, я не могу прийти в церковь, и совершенно нету никаких причин, знаете, ну вот просто человек делает выбор. Я понимаю, что он берет не 3 саты лучшей муки, но он берет второсортную муку, понимаете, и дает Богу. Господь, вот тебе leftover, знаете, как американцы говорят, то, что осталось от моего времени, да, от моего посвящения. Он берет не самого лучшего, нежного, откормленного теленка, но то, что осталось уже. И как бы, знаете, ну просто, чтобы как бы поддерживать вид, я сделаю, что я христианин. Вы знаете, самое лучшее надо отдавать Богу. Все, чего бы это ни касалось. Наших отношений, нашего времени, я не знаю, что еще там, денег, наши материальные какие-то богатства, наше планирование, просто нашей жизни, все лучшее должно быть отдано Богу. Вы знаете, мы настолько к миру приклеены, что мы даже от мира не можем отлепиться, когда мы в церкви сидим. И вы понимаете, когда мы как сидим и вроде бы как бы пришли услышать слово от Бога, но тут же надо и текст-месседжи проверить, и имейлы, и посмотреть, кто звонил. А если кто-то звонит мне по телефону, да, в церкви, то я наберусь, простите меня, пожалуйста, наглости и выйду, буду говорить вот там по телефону. Но мы же в Доме Божьем, ребята. Мы же действительно пришли услышать слово от Бога. Если только у вас нет грудных детей, и вы на грудном вскармливании, и там звонит ваша сиделка или кто-то, тогда я еще могу экскьюз. Но что это такое? Мы должны действительно выбирать то, что самое важное, самое ценное. Если мы поем «Господь, мы Тебе поклоняемся, мы славим Тебя», но мы не можем отлепиться от мира, это проблема. И поэтому, знаете, мне нравится, когда на энкаунтере, я не знаю, мы такое не будем делать, не хочу вас там пугать, а это была бы хорошая идея. Они идут с тазиком, и все кидают свои телефоны, знаете. Просто давайте тазик такой заведем, может быть, в церкви, я не знаю. Потому что, когда ты хочешь искать Бога, да, тебя просто дьявол будет постоянно дергать. Тебя дьявол и этот мир, он будет делать все возможное, чтобы ты с Богом так и не повстречался, чтобы не произошло никаких сдвигов, никаких изменений, чтобы не произошло освобождение. И Матвея 22, 36, 38, хорошие стихи, да, заповедь Божья, возлюби Бога всем сердцем, всею душою, всем разумением. То есть вот все, что у меня есть, я должен возлюбить Господа этим. Хотя бы пытаться, понимаете? И дальше читаем, что здесь сказано. «Взял масло и молока и теленка приготовленного и поставил перед ними». Хорошо. «И поставил перед ними», да? Он поставил, и 8 стих, Бытие, 18 глава. «И пока они ели, интересно, он стоял возле них». Вы знаете, он просто даже не мог сесть в их присутствии, да? Он стоял подле них, под деревом, и они ели. И вот они покушали, насытились, да? И дальше они говорят, сказали ему: «Где Сара, жена твоя?» Интересно, люди, ну, казалось бы, чужие, но это сам Господь. И неужели Бог не знает о боли Авраама? Неужели Бог не знает, какая проблема у Авраама с Сарой? Конечно же, Он знает. И вот видя вот это все отношение Авраама, видя то, что просто Авраам действительно вскочил, побежал, то, что Авраам просто действительно, ну, в таком почитании, да, здесь уже Господь переходит к проблеме Авраама. И Он говорит: «Где Сара, жена твоя?» И он отвечал: «Здесь, в шатре». И сказал один из них: «Я опять буду у тебя в это же время, в следующем году, и будет сын у Сары, жены твоей». А Сара слушала у входа в шатер сзади его. Посмотрите, очень часто мы как бы к Богу со списком, да, но сами напрячься не хотим ни в чем. И получается так, потом идут обиды на Бога, потом идут какие-то сомнения, сомнения в церкви, сомнения в пастыре. Но действительно, все ли ты, вот всем своим естеством ты к Богу приближаешься? И вот у Авраама, у него проблема, у него беда, ему уже 100 лет, и у него нету сына. И посмотрите, дальше сказано, да, Люда, следующий стих. Сказаны факты. Да? Факты. Какие факты? Очень часто нам дают диагноз какой-то неутешительный. Наша финансовая ситуация неутешительная. У нас родственники не очень хорошие, да, не спасенные. Авраам же и Сара были стары в летах преклонных, и обыкновенное у женщины, у Сары, прекратилось. У Сары, простите меня, климакс. По физическим законам она не может родить ребенка. Все, она уже вышла из детородного возраста, да? И вот очень часто, да, что бы это ни было, климакс, депрессия, отсутствие денег, плохой диагноз, может быть, еще что-то такое, развод, но есть ли что невозможное для Господа? И дальше мы читаем. Сара внутренне рассмеялась, сказав, «Мне ли, когда я состарилась, иметь сие утешение, господин мой стар?» То есть она констатирует факты. Очень часто мы констатируем наши диагнозы, состояние нашей жизни. И сказал Господь Аврааму. Отчего это? Рассмеялась Сара, сказав, неужели я действительно могу родить, когда я состарилась? И следующие просто классные такие стихи. Есть ли что трудное для Господа? Есть ли что трудное для Господа? Вы понимаете, проблема в том, что... Очень часто Бог именно наши усилия какие-то, диагнозы врачей, все, что бы ни было, Он посрамляет, и Он человека доводит до тупика, чтобы человек уже перестал надеяться на врачей, чтобы он перестал надеяться на помощь людей, на помощь там каких-то профессионалов и так далее. И Бог специально доводит нас до той просто степени, когда мы уповаем только на Него. Почему? Чтобы действительно вся слава досталась только ему. И он говорит, есть ли что трудное для Бога? Вы знаете, несмотря на непреодолимость наших проблем, иногда нам кажется, что все, это замкнутый круг просто, и ну, как бы выхода нет, и как бы все так тяжело. Вы знаете, если Бог говорит какое-то слово, он не человек, он исполнит это слово. И давайте мы прочитаем замечательные стихи числа 23:19. Числа 23:19. Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Он ли скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит. Но проблема вся в том, что если Бог что-то обещает, нужно услышать это, да? Нужно взять это обетование в свое сердце. И получается, что мы же заняты, и мы не хотим идти на эту встречу. И потом, когда мы не получаем то, о чем мы мечтаем и просим, мы опять-таки обвиняем кого-то и не видим, что проблема это только в том, что мы не сделали этих шагов. И вернемся опять в Бытие, 18 глава, и дальше будем смотреть 15-16 стих. Мы видим, что происходит дальше, да? Авраам уходит с этими людьми, да? Они говорят, эти люди, назначенный срок буду я у тебя в следующем году, это говорит Господь, и будет у Сары сын. Сара же не призналась, а сказала, я не смеялась, ибо она испугалась. Но он сказал ей, нет, ты рассмеялась. И встали те мужи, и оттуда отправились к Содому и Гоморре. Авраам же пошел с ними проводить их. Ну, как бы хорошо, Авраам мог умыть руки, поблагодарить за хорошее общение, но вот это вот слово, что он пошел с ними, да, он не хотел их отпускать так быстро, он все равно находился с ними какое-то время, да, и вообще вопрос у нас такой, очень часто, когда вот у нас происходят даже эти встречи, когда мы берем это обетование, не должно заканчиваться наше хождение с Богом после этого. Мы не должны, как бы, знаете, от встречи до встречи жить, но мы должны действительно оставаться, продолжать быть с Богом, да? И вот он пошел с ними. И дальше, смотрите, что происходит дальше? Господь не прекращает общение, но он говорит, что уже вот видно, что как дружба созревает такая, такие хорошие отношения. И он говорит, утаю ли я свои планы от Авраама? Смотрите, действительно, Авраама называли другом Господа, он был другом Бога. И знаете, что происходит? Самое классное, когда мы действительно приближаемся к Богу, ищем Его лица, Бог открывает нам свои планы, Бог открывает нам свои намерения, то, что Он хочет сделать для нашей жизни, то, что Он, где Он хочет нас использовать, Он открывает нам свое сердце. И смотрите, дальше происходит интересный разговор. Но заметьте, что они, именно они уже уходили, Авраам побежал за ними. И понимаете, Бог ни за кем не будет бегать, чтобы открыть тебе свои планы. Он не будет там бежать, там, Катя, Вася, там, Маша, и будет кричать, я хочу тебя там-то использовать. Не хочешь, не надо. Не хочешь, не надо, и не надо бояться, что Бог тебя пошлет в Африку куда-то, да? Но Он будет искать действительно людей податливых, людей послушных, людей, которые почитают Его, и тогда Он раскрывает свои планы. И дальше, смотрите, Он говорит, утаю ли я от Авраама, раба моего, что хочу делать? И дальше еще больше, видя все это как бы отношение Авраама, здесь Бог открывает вот это вот благословение, благословение, которое обетование, которое Он хочет дать Аврааму. От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли, ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд, и исполнит Господь над Авраамом все, что сказал о нем». То есть, смотрите, мало того, что Бог дает такой прекрасный подарок, и Он ему говорит, что у него будет сын, но Он также дает вот такое колоссальное обетование, что через Авраама благословится и произойдет целый народ. То есть Бог открывает свои планы, хотя мог бы и не говорить ему это, да? И следующее, что происходит следующее? Следующее, казалось бы, ну к чему это здесь? Содом и Гоморры, вы знаете эту ситуацию, вы знаете историю, да? Что Содом и Гоморры это были ужасно развращенные города, в которых творилось беззаконие, аморальность, гомосексуализм, то есть разврат, да? И дальше Бог делится с Авраамом, как со своим другом, да? Это супер, да? Кто бы не хотел быть другом Бога? Конечно, мы все хотели. И он говорит, и сказал Господь, вопль содомский и гоморский велик. Велик он, и грех их тяжел он весьма. Сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, каков вопль на них, восходящий ко мне, или нет, узнаю. И смотрите, Господь открывает свои планы. То есть кто-то уже просто видел это беззаконие, которое творилось в Содоме и Гоморре, и просто возопиял к Богу. Когда, Бог, когда это прекратится? Может быть, это была семья Лота, может быть, это были, ну, кто-то, окрестные соседи, кто там жил, но уже просто не было мочи. И здесь мы видим сердце Бога. Иногда нам кажется, и люди часто неверующие говорят, ну куда Бог смотрит, да? Такое беззаконие, как бы всюду там разврат, там, ну как бы гомосексуализм царствует, да? И вы все в курсе этой бородатой певицы, да, которая заняла первое место на Евровидении, это Кончита Вурст, я не знаю, как ее там зовут. Но мы что, как бы думаем, что Бог это не видит? Конечно же видит. И мы видим точно так же, что вопль, молитва уже, да, люди уже просто молились Богу, он дошел до Господа. И Господь хочет пойти посмотреть, что там происходит. И это он опять-таки говорит Аврааму, он делится с ним. Но дальше еще лучше. Опять-таки, позиция Авраама, почитание, да, принятие Бога, да, он вышел на эту встречу. И дальше происходит вообще что-то интересное. Авраам становится в заступническую молитву за эти города. То есть получается так, что Господь может нас даже послушать, да, когда мы молимся и просим милости за кого-то, за грешников, за беззаконников. И просто, ну как бы это сказать, начинается такая торговля, да. Авраам ходатайствует за людей, которые там есть. Может быть, там есть праведники. И он говорит: «И подошел Авраам и сказал: неужели ты погубишь праведного с нечестивым, и с праведником будет то же, что с нечестивым? Может быть, есть в этом городе 50 праведников? Неужели ты погубишь и не пощадишь место сего ради 50 праведников? Не может быть, чтобы ты поступил так, чтобы ты погубил праведного с нечестивым, чтобы тоже было с праведником, что с нечестивым? Не может быть от тебя. Судья всей земли поступит ли неправосудно?» Господь сказал: «Если я найду в городе Содоме 50 праведников, то я ради них пощажу весь город и все место сие». И дальше Авраам обеспокоен людьми, он говорит: «Ну а если там будет 40 праведников, неужели ты погубишь? А если будет их меньше?» И он эту цифру как бы понижает. Господь говорит: «Пощажу, пощажу этот город, если там найдется столько». И он говорит: «А если 30 будет? А если 20? А если 10?» То есть он ходатайствует, ходатайствует. И поверьте мне, точно так мы с вами молимся, может быть, за неспасенных, может быть, а точно, которые живут в этом Мичигане. И по молитвам праведных людей грешники еще существуют, и Господь оттягивает это время. Но пришествие Господа будет. И пока вот действительно церкви молятся, церкви евангелизируют, церкви в огне Духа Святого, они стоят в ходатайстве, да, еще открыта дверь для покаяния людям. Но то, что Бог придет и будет его второе пришествие, это не вызывает никакого сомнения. И давайте мы откроем 2 Фессалоникийцам, 1 главу с 6 по 10 стих. Здесь такие интересные стихи есть. Потому что, как правило, ну как бы Бог дает шанс покаяться, и Бог ждет, но никто не говорит, что те, которые воспротивятся, те, которые не захотят принять Бога, то будет отмщение. Будет отмщение от Бога, и так и написано в Писании. Люда, 2 Фессалоникийцам, 1 глава, с 6 по 10. То есть мир сейчас практически как Содом и Гоморра. И насколько много людей покается, спасется, насколько людей придет к Господу, очень зависит от церкви, от ее просто состояния. И смотрите, возвращаясь назад, это зависит от того, знаем ли мы Бога близко, имеем ли мы встречу с Ним, имеем ли мы общение с Ним, слышим ли мы Его голос, есть ли в нас вот этот настрой: «Господь, вот я, пошли меня», да? Смотрите, здесь сказано: «Ибо праведно пред Богом, оскорбляющим вас, воздать скорбью». То есть Павел пишет к верующим. Те, которые воздают, а те, которые обижают верующих людей, да, «Господь воздаст скорбью». «А вам, оскорбляемым, отрадую вместе с нами в явлении Господа Иисуса с неба, с ангелами силы Его, в пламенеющем огне, совершающего отмщение, не познавшим Бога». Остановитесь вот на этом. «И не покоряющимся Богу». То есть есть люди, которым будет отмщение. Вот дверь сейчас открыта, да? Но они, если не покоряются Богу, если они не хотят Его принимать и не хотят принимать наше благовествование, то будет вот такое слово, не очень приятное, отмщение. Отмщение, да? «Которые подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его, когда Он придет прославиться во святых Своих и явиться дивными в день Оный во всех веровавших, так как вы поверили нашему свидетельству». Наше дело говорить, дело людей принимать или нет. Но нашими молитвами, нашим просто ходатайством за людей, мы можем намного увеличить это число, количество спасенных людей, которые действительно обретут Господа. Возвращаемся опять в Бытие 18 и смотрим 22 стиха. То есть он как бы говорит с Господом, и он называет эту цифру, да. И получается так действительно, что праведники, они защищают грешников. Своими молитвами, своим ходатайством они защищают нечестивых людей, да. И Бог сохраняет города, да. И Бог бы сохранил действительно этот город, если бы там оказалось 10 праведников. Но мы знаем, что, к сожалению, там нашелся только Лот со своей семьей. Там не нашлось даже 10 праведников в этих двух городах, да? И 24-й, может быть, есть в этом городе 50 людей, дальше. И дальше он спрашивает, что хотя бы, может быть, есть там 10. Еще дальше стих 25, 26, 27. Дальше. Авраам, неужели за недостатком 5 ты истребишь весь город? Он сказал, не истреблю, если найду там 45. И сказал Авраам, да не прогневается владыка, что я буду говорить, может быть, найдется там 30. Я просто хочу дальше обратить ваше внимание, как он говорит практически в конце еще люда вниз. «Не истреблю ради 10». И пошел Господь, перестав говорить с Авраама, Авраам же возвратился в свое место. Там в одном из этих стихов он говорит, что «да не прогневается Господь» в 27 стихе, да, в 27 включи. «Потому что я прах и пепел», да? Вот интересно, прах и пепел. Авраам сказал в ответ, вот я решился говорить владыке, я прах и пепел. Мы не хотим так на себя говорить. Мы послушали Шаповала, и он сказал, вот я прах и пепел. Он посмеялся над этим, да? Но я вам хочу сказать одну вещь. Авраам мог возгордиться, потому что он уже получил столько от Бога обетований, и он мог сказать, да Господь мой дружбан. Но он постоянно видел эту планку. И он оставался в смиренном состоянии перед Богом. И это очень важно. И над этим не надо смеяться. Он говорит, я прах и пепел, но позволь мне ходатайствовать за этих людей. Вы понимаете? Иногда мы перегинаем палку с Богом. Да Бог, как будто, знаете, его можно там по спине похлопать. И знаете, интересно, что Иисус, он называл своих учеников друзьями, но никто из них Иисуса не посмел там назвать, ну ты дружище там или еще что-то. Они обращались к нему Господь, они обращались Рави, они обращались Учитель, очень уважительно. Хотя он сказал, что вы друзья мои. И вот вы знаете, какие просто можно здесь увидеть уроки, да? Сколько Господь просто открыл, как сокровища перед Авраамом. Он исполнил его заветную мечту, у него будет сынок. Через него произойдет великий народ. Бог открывает ему свои планы. Бог слушает его ходатайство, да? И мы видим, что здесь еще пример нам как бы неотступности. Вот нам очень как бы иногда уже просто молишься, результата не видишь. Будьте неотступны, да? Притчу Иисус рассказывал, что вдова просила, ходатайствовала, да? И он говорит, по ее неотступности она получит. Вы знаете, это очень важно. По неотступности, это просто залог эффективной такой, знаете, сильной молитвы. И вот действительно Бог слушает Авраама, Бог общается с ним, да? И просто, знаете, нам очень важно понять, что если мы называем себя светом, солью, если мы с вами действительно хотим что-то сделать на этой земле, то просто это действительно для нас, мы сами себя обрубаем, и сами себя просто обкрадываем, когда мы выбираем какие-то вещи, которые, может быть, неважные, не стоящие, и убегаем от Бога. Убегаем от Бога. Мы должны бежать к Нему действительно и слушать Его голос, что Он хочет, и просто искать дружбы, общения с Ним, искать Его откровений. То есть должно быть действительно у нас тотальное посвящение. Но мы должны понять, что действительно, может быть, какие-то вещи, какие-то обиды, какие-то отверженности, какие-то твердыни, они мешают нам принимать Божью любовь, они мешают к Нему приближаться. И вот когда именно встреча с Богом происходит, вот эти твердыни, они просто распадаются. Они действительно, как мы пели, в Твоем святом присутствии тают горы. Горы не только, знаете, проблем внешних, но и горы, которые у нас вот здесь, вот твердыни в нашем разуме. Третий энкаунтер, третью встречу я бы хотела, чтобы мы открыли в Новом Завете. Это Лука 24, глава 31-32. 31-32. Это ситуация после того, как Иисуса уже распяли, после того, как сестры, скажем так, да, женщины пришли к гробнице, им явился ангел, И они ангел сказал, что здесь нет никого, и женщины побежали, сказали это ученикам. Ученики, конечно, не поверили в это, как обычно, да, женщинам. И Петр прибежал, да, Петр, даже увидев эти пелены лежащие, сложные, он тоже до конца не осознал, что он воскрес. И как бы мы видим, что ситуация с учениками, ну, не очень такая, знаете, как бы яркая. Они все в замешательстве, они в страхе. Мессия, их учитель распят, да. Они действительно как бы, ну, в таком замешательстве, в разочаровании. Тело исчезло, может быть, его кто-то украл, может, кто-то поиздевался, может быть, кто-то посмеялся просто. Никто не помнит тех слов, которые говорил Иисус. Все уже начисто забыли. Никто не помнит Писание. У них как будто, знаете, как вот пелена на глазах. И идут два ученика. Два ученика, мы не знаем, один из них Клеопа, второго мы не знаем, как зовут. Они идут по дороге в Эммаус. Они идут из Иерусалима, там, где это все случилось, они идут в Эммаус. Что это вообще за Эммаус, что это за город такой? Этот город, интересно, он был в 7 милях от Иерусалима. Чем был примечателен этот город? Этот город был примечателен тем, что там были горячие источники. То есть там, ну скажем так, это был курорт такой своеобразный в Израиле. И, знаете, вопрос, чего они идут с Иерусалима в Эммаус? Ну, расслабиться идут, отдохнуть, стресс снять, понимаете? И ни у кого просто уже нету мысли вообще, а как же те обетования Господа? А он же говорил, что он воскреснет. И тут по дороге им встречаются, как им казалось тогда, незнакомец, да? И вот это, знаете, то, что они шли в этот Эммаус с теплыми источниками в переводе, это говорит уже о их теплости. Они уже сами стали такими тепленькими, этот огонь уже прошел, знаете, и как бы они уже в такой, просто, знаете, в расслабленном состоянии, и как бы идут снять стресс, можно так сказать. И вот им встречается незнакомец и начинает с ними беседовать, да? И он им рассказывает, и как бы начинает спрашивать вопросы, и они говорят, что неужели ты не знаешь вообще, что произошло, да, в Иерусалиме, они ему рассказывают. И дальше, когда он стал им раскрывать Писание, когда они сели уже покушать, они стали общаться, вот произошла эта встреча, глаза у них еще закрыты, но уже после того, как они покушали, дальше, тогда открылись у них глаза, наверное, хорошо покушали, и они узнали его, но он стал невидим для них. И они сказали друг другу, не горело ли в нас сердце наше, когда он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание? Вы знаете, когда наше сердце вот в таком теплом состоянии, по дороге в Эммаус, мы Бога не увидим. Вы понимаете, и общения с Богом не будет. И даже если Бог будет нам что-то проговаривать, мы просто не поймем, что это Он говорит. Мы должны поддерживать просто постоянно этот огонь. Мы должны выходить вот на эту встречу. Понимаете, нужна свежая встреча всегда. И знаете, если мы это как бы делаем, ну, какие-то выезды там раз в год, да, это не значит, что вы должны от года до года, вы должны искать Господа всегда и постоянно. И знаете, действительно, что очень многие люди, которые потом стояли во главе каких-то пробуждений, они все переживали встречу с Господом. У них у всех была вот эта дорога в Эммаус. Может быть, тогда, когда они где-то потерялись, где-то они просто шли неправильным путем, но Бог приходил и говорил им что-то. Бог давал просто свои планы, свои откровения. И вот знаете, что интересно, да? Ведь, казалось бы, эти люди, они слышали то, что Иисус им рассказывал. Но вот этот страх, который случился после распятия Иисуса Христа, он полностью ослепил их. И вы понимаете, в нашей жизни точно так же. Наши ситуации, да, какие-то нерешенные проблемы, они ослепляют нас, они подавляют нас. И мы, вместо того, чтобы, как сказано, вера, осуществление ожидаемого, уверенность в невидимом, мы смотрим на факты. На то, что уже климакс наступил, на то, что уже диагноз поставлен. Вот эта проблема была у учеников. Их тупик, это было их неверие, да? У кого-то это может быть, ну, что угодно, да? И они вместо того, чтобы искать Господа, они шли расслабиться вот в этот Эммаус. И вы понимаете, люди точно так же, в принципе, в мире, они бегают от своих проблем. Кто-то бегает к бутылке, кто-то к наркотикам, кто-то там к шопингу, кто-то в работу. И вместо того, чтобы действительно бежать к Господу, да, решать там какие-то проблемы, просто быть в Его присутствии, они зарываются вот и просто уходят в эту дорогу, на эту дорогу в Эммаус. То есть, и в конце концов они становятся вот такими теплыми христианами. Вы понимаете, от себя не убежишь, от себя не убежишь. И что бы ни было в нашей жизни, страх, обида, боль, отверженность, любое горе, все это возможно преодолеть только когда мы бежим к Господу. Только тогда, когда действительно мы просто все откладываем, идем к Нему навстречу. Вы знаете, Господь хочет нас освободить своей правдой, своей истиной. И вот интересно, да? Вот энкаунтер проходит, да, там читаются какие-то проповеди, говорится какое-то слово. В Писании сказано: познайте истину, и истина сделает вас свободными. И на самом деле в христианстве должно работать в идеале так. Истина, она формирует твою веру, ты начинаешь в это верить, вера переходит в действие, да, как у Исаия, Господь ожидает, что он что-то сделает. И потом уже приходит чувство удовлетворения, счастья действительно, что ты в воле Божьей. А в миру совсем по-другому. В миру люди ищут чувственных наслаждений. Они идут в ту религию, которая им щекотит чувства их, знаете. В ту религию, может быть, которая, ну, там, хорошо говорят, да, там, буддизм, что-то еще, что угодно. И там все с точностью да наоборот. Там идут чувства. Потом там идут действия, чтобы тебя втянуть в религию. Потом там идут какие-то верования уже. И потом вроде как ты идешь к познанию истины. В христианстве не так. Ты познаешь истину Слова Божьего. Она тебя освобождает, формируется твоя вера. Ты уже не можешь сидеть и видеть, как этот мир погибает. И это приносит тебе невообразимое счастье. И плюс это дает тебе новые чувства, эмоции. Это меняет твое сердце. То есть в христианстве вот именно так. Но получается, что когда люди, они живут чувствами, они смотрят, Иисуса распяли, как бы все в замешательстве, все в страхе, все подавлены, уже про веру там никто не говорит, и они становятся просто как мирские люди. Но мы точно так же с вами становимся такими же. Поэтому мы идем к Богу, мы познаем Его истину. Действительно, энкаунтер с Богом может быть где угодно, в принципе, да? Мы можем и через Слово просто встретить Его, через Его откровения какие-то. Но если Дух Святой там не присутствует, если это чисто познание, знаете, на уровне знания, это будет фарисейство, это будет религия. Почему Иисус так интересно говорил фарисеям: «Не знаете ни Писания, ни силы Божьей»? Как он мог такое сказать? Ведь фарисеи, они это Писание просто, наверное, могли с закрытыми глазами цитировать. А потому, что они не впускали его в свое сердце, они не позволяли Духу Святому изменять их, и они знали его чисто информативно. Так вот, то же самое очень часто происходит и с христианами. Мы знаем информативно, мы ходим как на политинформацию, на библейские занятия, но мы не позволяем Богу запустить просто Духа Святого и очистить нас, чтобы Он своим углем просто прикоснулся к нашей жизни. И опять-таки, смотрите, только тогда, когда мы сами ищем, когда мы идем навстречу, Бог что-то совершает в нас. Иеремия 29:12. «И воззовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас, и взыщите меня, и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим». Знаете, когда мы ищем Господа, Он никогда не остается равнодушным. Когда мы делаем шаги к Нему, когда мы бежим к Нему навстречу, Он никогда не оставляет нашу молитву неотвеченной. И вы знаете, интересно, да, здесь сказано, что дальше там сказано, что когда они ели, он им открывал Писание, и дальше они преломили хлеб, то есть у них было общение. Вот сегодня мы с вами будем совершать вечерю Господню, да, и это тоже своеобразное общение, общение друг с другом, общение с Господом, да, как бы его здесь нету, он незримо все равно присутствует Духом Святым. И когда совершается эта вечеря, тоже совершаются чудеса, совершается просто исцеление, просвещение наше, совершается единение наше просто, как в одном теле. И это тоже очень важно. Когда мы совершаем вечерю, открываются наши духовные глаза. И опять-таки, смотрите, что интересно, да, что на самом деле, когда совершается встреча с Господом, хоть у Исаии, хоть у Авраама, да, всегда обязательно Господь что-то скажет делать, обязательно откроет свои планы. И, может быть, эти планы, они не всегда нам, ну, как-то будут понятны, да, но на самом деле, если мы идем в воле Господа, это будет всегда самое, как бы, попадание в десятку, да. И смотрите, Павел, да, казалось бы, такая встреча у него была с Иисусом, он ослеп, да, но это настолько, как бы, действительно, прикосновение Божье смирило его, настолько это сокрушило его. Он понял, что он гнал все время просто людей, которые верили в реального живого Бога. И мы видим, что потом это стал действительно великий вообще апостол. Но нам не нужно ждать, чтобы нас Господь ослепил или чем-то накрыл. И не надо этого делать, правда? Потому что Господь, как я сказала, Он всегда открыт к нам, чтобы открывать свои планы, чтобы помогать нам. И когда мы встречаемся с Богом, мы просто меняем, делаем замену в Его святости. Мы получаем Его глаза, мы получаем просто Его эмоции, мы получаем Его прикосновение. И мы действительно уже тогда становимся Божьим продолжением здесь, на земле. И знаете, что вообще следует сказать? Следует сказать такую вещь, что... Когда-то, наверное, все наши дела, поступки и слова будут взвешены на весах, да? И что я очень боюсь, что чаша весов, которая будет наполнена, знаете, нашими какими-то мирскими заботами и мирскими какими-то планами, проблемами, отмазками, скажем так, что она перевесит, да? И Бог сказал, что не собирайте себе сокровищ здесь, на земле, не собирайте. У него есть другая валюта, та валюта, которая принимается в Царстве Божьем. Это действительно то, что мы должны делать, как его дети, как верующие, да? То есть эта валюта – это спасенные души, это наши измененные сердца, это наши дела веры, любви, и это будет на весах, понимаете? И если эта чаша перевесит, то будет очень-очень печально, очень печально. Поэтому сегодня я хочу сказать, не оттягивайте. Не оттягивайте просто свои встречи с Богом. Не откладывайте, не говорите, что вы заняты. Потому что действительно, знаете, я когда говорила такой пример, не знаю, какая птица, орел или кто-то, летел над горной рекой и увидела, как в реке, которая потом переходит в водопад, это было зимой, плывет каркас, да, там это самое, ну, животного, скелет, и там мясо, остатки. И эта птица как бы села, и пока этот каркас этот плыл, ну, питалась, да, кушала. Но получилось так, что все испарение, все как бы брызги, они все упали на ее крылья, и плюс был мороз, ее когти, они просто вмерзли в эту тушу, да, там в остатки этого мяса. И когда уже оно, знаете, подплывало к водопаду, когда эта речка обрывалась, она не могла взлететь, потому что настолько намокла, и когти, вот эти вот лапы, они вмерзли в это мясо. И вы знаете, вот сегодняшний мир, это действительно так. Мы просто вмерзаем в этот мир. Мы вмерзаем в эти проблемы, и мы уже не можем взлететь. Но не надо никого обвинять. Это только потому, что мы сделали такой выбор. Мы хотели где-то хорошо покушать, мы хотели где-то, чтобы что-то заработать, где-то чем-то таким, знаете, отличиться, да, может быть, похвастаться, где-то собрать земных сокровищ. Но мы вмерзаем в этот мир, и он может привести к погибели. Давайте мы сейчас будем молиться. Встреча с Богом, как это важно! Как это важно! Как это важно действительно искать Его Отца! Как это важно почтить Его! как это важно все отложить и просто прибежать к Нему и сказать: «Господь, я не могу уже с этим справляться сам. Господь, я молю Тебя сейчас, Боже. Я молю Тебя сейчас, может быть, о тех, кто устал, кто остыл, Господь Боже. Чтобы, Господи, все сомнения ушли. Чтобы, Господи, действительно возникло это страстное желание прийти на свидание с Тобой. Я не агитирую за энкаунтер, я агитирую за пробуждение. Я агитирую за то, чтобы мы искали Божьего лица. Господь, я прошу сейчас Тебя, Господь, прикасайся своим Духом Святым и не дай нам прирасти к этому миру. Господь, мы живем в страхе, что нам не хватит на завтрашний день, но завтрашний день для кого-то может не настать. И это печальная новость, Господь, когда уходят люди рано из жизни, в молодых летах, так не успев сделать все то, что Ты предназначил. Да не будет этого с нами, Господь. Господи, я благословляю каждого мужчину, каждую женщину в своем страстном решении прийти к Тебе, Господь, поклониться Тебе до земли, как поклонился Исаия, как поклонился Авраам, искать Твоего лица. Господи, я благословляю каждого брата, каждую сестру быть открытыми, не закрываться, не держаться в своих грехах, не держаться в своих проблемах, но поддаться просто, Господь, Твоей, Господь, любви. Боже, я прошу Тебя, пусть никакая суета, никакой страх перед людьми, никакая просто ложная ответственность не удерживает, Господь, от общения с Тобою. Я прошу Тебя, Господь Боже, чтобы у нас просто прекратились эти вопросы, как слышать Твой голос. Боже, Твой голос, он уже возопьет к нам. Но мы так закрыли свои уши, что мы просто не пускаем его сами. Господи, я прошу Тебя, Господь, приведи, Господь, приведи своих детей, Господь. Я знаю, что Ты никого не тянешь силком, Господь Боже, но я просто прошу, Господь, прикоснись. Прикоснись за эту неделю, прикоснись за эти дни, Господь. И даже если кто-то не сможет все равно поехать, Господь, просто сделай что-то в их жизни. Сделай что-то, Господь Боже. Открой, Господь Боже, как Ты любишь их, что Ты приготовил для них. Открой, Господь, свои обетования, Господь. Я прошу Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь. Сегодня мы также будем совершать вечерю Господню.